Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Константин Мацан. С нами на связи сегодня, как всегда, по пятницам в этом часе «Светлого вечера» Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. И мы продолжаем наш разговор на такую вечную тему, как «Что такое спасение?». У нас как-то стихийно беседа вот к этому вопросу пришла, и вы сами, Владимир Романович, его поставили. И, конечно, совершенно справедливо говорили, что в оставшееся время программы мы этот вопрос не решим. Я думаю, что никакого хронометража, никакой программы, никаких программ вместе не хватит, чтобы его решить. Но все-таки еще у нас время есть побеседовать и поразмышлять. И думаю, что это время мы упускать не будем. Вот у вас, даже я помню, кто-то из гостей в программе «Парсуна», рассказывая о своей вере и рассказывая об отношении к человеку неверующему или вопрошающему, или скептику, даже к врагу, вот любовь к врагу, человек сказал, что такое вот там для меня вот отношение, допустим, к врагу. Я же хочу, чтобы он в рай попал. Хочу. При этом он там мой враг, и я могу как-то с ним спорить, противодействовать ему, но хочу, чтобы в рай попал. И я помню, когда это смотрел, задумался вот о чем. А вот эта сама формулировка «попасть в рай», с одной стороны, она говорит о том, что человек верит в рай, да, верит в загробную жизнь, безусловно, как верующий человек, и это ставит неким важным фактором своих мотиваций, своих оценок и так далее. С другой стороны, и вы сами нередко говорите о том, что ну, представление об аде и рае не должны быть слишком натуралистичными. Это не место за золотыми воротами, куда нужно попасть. И в этом смысле, когда человек, какой-то собеседник, говорит о том, что вот попасть в рай, вы как это оцениваете? Как то, что это образ, это метафора, или, может быть, это какая-то, ну, грубо говоря, поверхностная вера в разговоре о загробной жизни?
Ну, вы знаете, она в каком-то смысле только и может быть поверхностной, да, если уж апостол Павел говорит, что не видел того глаз и не слышало ухо, что уготовил Господь любящим его, то как-то вот мне было бы ну, слишком самонадеянно сейчас сказать, вот знаете, ну, сейчас-то я вам все и расскажу про рай или скорее про ад, вот, но тем не менее, я думаю, что нам, вот я согласен с той точкой зрения, что нам уже здесь и сейчас в этой жизни дается пережить ну, какое-то вот предвосхищение, что ли, состояние как одного, так и другого. А причем ведь состояние, в котором мы будем, а вот используя осторожно это слово «состояние», оно ведь будет каким-то действительно совсем иным. Почему мы не можем себе его представить? Потому что там, апостол Иоанн говорит, в апокалипсисе времени больше не будет. То есть это не только не в пространстве, но это и не во времени бытие. То есть вечность посмертная – это не вечность непрекращающегося времени. Да? То есть вот наша жизнь конечна, физическая, а жизнь души нашей будет бесконечна во времени. Она бесконечна вот во вневременном пространстве. Да? Как-то вот она иначе бесконечна. И поэтому как-то здесь ну, смешно говорить и пытаться себе представить, как я помню, в одном американском фильме, на секундочку отвлекусь, но это в каком-то смысле к теме, один из героев говорит, прочитал трактат Августина о Троице, на архиерея у него спрашивает, ну как? Он говорит, теперь еще более непонятно, чем было до того. Вот. И поэтому тут много, конечно, можно пытаться говорить, но вот вернусь к мысли о том, что вот какое-то предвосхищение на том уровне, на котором мы сейчас можем это понять, на том уровне, на котором можем, нам дается и одного, и другого. И состояние, которое вот мы описываем словами, там хочется от стыда сгореть, или провалиться сквозь землю, или там кошки на душе скребут, и так далее, и так далее. Это вот все такие вот какие-то черточки, какие-то кусочки того, из чего складывается состояние души вот в аду, скажем так, да, и состояние вот такого воспарения душевного, состояние противоположное, когда и хочется жить, и дарить, и любовь свою, насколько это возможно, оно тоже какое-то вот предвосхищение того, что именуется рай. Знаете, я вот недавно с детьми, что-то у меня дети ссорились, И я говорю, вот ты зачем, там, ну, одному ребенку, вот ты зачем сейчас вот эти слова говоришь? Вот, а он там или она меня обидели. А я говорю, то есть ты, говорю, хочешь в ответ, чтобы человек испытал то же самое, ты хочешь уязвить, хочешь побольнее, чтобы ему стало неприятно. Нет, не хочу. Ну, зачем ты это говоришь? И вот в каком-то смысле, да, я понимаю, что, понимаю ограниченность этого такого педагогического или даже псевдопедагогического приема, с одной стороны. С другой стороны, ну, по крайней мере, это попытка переключить сознание, да, и ребенок, ну, как-то вот он вроде бы хотя бы с эмоционального уровня уходит, но это вот тоже на том уровне, на котором они все-таки уже в состоянии понимать, да, мы пытаемся с ними разобрать, а вот что, что собственно, для чего это все, и стоит ли пытаться вот своего, так сказать, родного тебе человека как-то уязвить таким образом. Вот мне кажется, это я к тому, что я же пытаюсь как-то это объяснить, да, условно говоря, на их уровне, да, на том, на котором они сейчас вот в состоянии воспринять. И вот мне кажется, Господь нам тоже, как таким нерадивым детям, иногда говорит, ну вот ты для чего вот это вот делаешь? Вот ты хочешь чего здесь испытать? Или там, чтобы другой человек пережил? И вот тут, возвращаясь к тому, о чем вы сказали, да, это ведь, насколько я помню, у нас вот в Парсуне не раз гости выходили на эту тему, и вот пронзительно был этот рассказ был князя Зураба Чевчевадзе, который говорил о своем отце, прошедшем лагеря, что он простил вот того следователя, который его отправил в лагерь, разорвал, оторвал от семьи, простил в том смысле, что он не хотел бы для него не хотел быть препятствием, да, на пути его спасения. Сложнейшая тема, конечно. Вот. Тут сразу уже еще чуть-чуть, и, как сказал бы Довлатов, там уже замаячит Алеша Карамазов со своим вот генерала расстрелять, точнее, помещика, который приказал ребенка псами затравить, а потом поправит, скажет, это я глупость сказал. Ну, вот тут много таких размышлений сразу наступает.
А вот не случайно, и я сейчас, когда в вопросе говорил на эту тему и вспоминал тоже эпизоды из «Парсун», когда человек говорил вот о том, что даже своему врагу желает попасть в рай, вы вспомнили интервью князя Зураба Чевчевадзе, где он именно этот же некий критерий, вообще разговор о вот загробной участи, о вечной жизни, о вечной участи, тоже связывает, ну, контекстуально, но тем не менее, с отношением к врагу. То есть даже врагу не хочется вот этой нелегкой, плохой участи посмертной желать, христианину не хочется. А тогда это близкая тема, но другая, вот о любви к врагам. Об отношении к врагам. Вы тоже не раз эти вопросы задавали своим гостям, что значит для них любовь к врагам и заповедь слова Христа «любите врагов ваших». Вот как вы для себя на этот вопрос отвечаете?
Вы знаете, я для себя на него отвечаю, наверное, сложно сочиненно, потому что у меня есть такая черта, мне некомфортно находиться. Она, я понимаю, что она не какая-то моя такая сугубо индивидуальная. Думаю, многие понимают, о чем идет речь. Мне очень некомфортно находиться с человеком в состоянии ссоры. Не говорю вражды, вражда – это слово сильное. Мне, даже если я при всей моей там вспыльчивости, я довольно быстро начинаю тяготиться этим состоянием. И мне хочется из него выйти. Вот. И я готов там каким-то, да, может быть, компромиссом, даже уступкам, чтобы как-то вот эту ситуацию погасить. Вот. Я не знаю, условно говоря, хорошо это или плохо, потому что в этом есть определенная поверхностность. Потому что мне хочется вот добиться, ну, вот, такого, чтобы ушло вот это вот очевидное, понятное противостояние, эмоция негативная друг к другу, или там у него ко мне, или у меня к нему, мы про это проговорили. При этом я знаю за собой, что вот даже когда ситуация разрешена, я могу через время, возвращаясь к ней мысленно, испытывать неприязнь к человеку. И это означает, что, наверное, никакой любви вот ну, к врагу, скажем так, да, хотя, наверное, говорить, что вот у меня есть враги, может быть, это будет перебором. Но вот в широком смысле, да, я думаю, что у меня, конечно, этой любви нет. Потому что остаются вот эти, понимаете, не шрамики даже, которые ноют, а вот какие-то такие ранки, которые иногда расковыриваются. Вроде бы ситуация прошла, вот она... Особенно если ты находишься в состоянии, когда ты с человеком не можешь... Ну, ты продолжаешь отношения, и вот периодически повторяются какие-то эпизоды. Вот у меня, например, есть такие ситуации, когда с человеком ситуации повторяются, и ты не можешь вот из этого выйти никак. И непонятно, как, что вообще с этим делать. Потому что вот это какое-то сложное это чувство, оно накапливается. Вот, поэтому, конечно, для меня любовь – это вот отсутствие вот этого вот какого-то негатива, что ли, который ты, может быть, не всегда можешь описать, но всегда понимаешь, есть он или нет. И коль скоро я понимаю, что он у меня есть, то вот я бы так сказал. А сказать, что я желаю сознательно... Понимаете, мне кажется, это вообще это очень легко. Это вот, вот я, знаете, тут недавно как-то размышляю, поскольку у нас сейчас пауза с Парсуной, мы не снимаем, да, с вами. И я просто думал, и мне кажется, что мы немножко вот не только в программе, а вообще, ну, мы создали за эти годы какой-то набор таких правильных православных стандартных таких клише, да, вот я плохой человек, там человек говорит, ой, там, что я там на самом деле очень там плохой, несмиренный, еще что-то, и вот и есть такие, ну, правильные клише, да, скажем, как любить врагов, ну, не желать им зла, это не значит, что это плохо, да, это действительно некие такие, ну, рамочные, что ли, рамочные описания, какие-то маяки, я не знаю, но они как-то лишены индивидуальности, они, вот оно как-то вот... Но это как это все равно, что можно прийти на исповедь и прочитать набор... Ну, вот есть такой, да, набор грехов. По большому счету, так или иначе, большинство из нас в той или иной степени ими согрешает. Вот. Ну, поэтому можно, в принципе, с этим списком ходить каждый раз. Вот. А вот... А можно уходить в другую, в какую-то такую сугубую детализацию, а он, а я, там, а она. И вот для меня настоящая исповедь – это что-то такое срединное. Также и здесь. Вот это понимание – это уйти от общих слов каких-то. Ну, вот я, пытаясь уйти от общих слов, могу сказать, что это вот отсутствие этого чувства неприязни, которое мне очень знакомо, и я очень хорошо понимаю, когда у меня есть неприязнь человеку, и когда ее нет.
А может быть, вот это обилие таких правильных, хороших, но стандартных ответов у нас, ну, у нас, я так, может быть, сейчас намеренно литературно обобщаю, у нас, у христиан, связано с тем, что мы мало на самом деле над этими вопросами думаем, и когда мы перед вопросом, что такое любить врагов, встаем, мы достаем такую готовую отмычку, где-то прочитанную, где-то услышанную, это не желать им зла. В нашем опыте это на самом деле не откликается, не резонирует, но слова сказаны были каким-то мудрым, духовным, и мы как бы их верим, мы их принимаем и на этом успокаиваемся, и не ищем дальше.
Понимаете, мы вообще мало думаем, в принципе. И мы как-то с вами говорили, что вот я вспоминал, тут есть вот, ну, как говорят, что там у пифагорейцев была эта такая привычка, а может быть, не у пифагорейцев, но, в общем, кого-то с древности, я, по крайней мере, так читал, перед сном вспоминать свой день. И это вот очень сложно. Просто вот пошагово вспомнить, чем ты занимался в течение всего дня. Вот, и еще, может быть, с какими-то выводами, там, вглубь куда-то идти. И вот знаете, я даже обращал внимание вот на той же Парсуне, когда, в общем, ты выходишь на разговор с человеком, вы вместе думаете, ты ему задаешь вопросы. И вот очень часто у меня такое впечатление, не то чтобы... Я не могу сказать, что оно... Это не впечатление поверхностности, но вот мне кажется, что когда человек, вот отвечая на эти серьезные вопросы, серьезно отвечая, глубоко отвечая, на полном вот откровенно отвечая, вот мне кажется, что очень часто мы, так делая, мы в действительности не вспоминаем то главное, что этих тем касается. То есть человек, говоря, например, об отношении с врагами, состоянии ссор, он вспоминает какие-то эпизоды, которые у него зафиксированы памятью как таковые, да, как вот имеющие отношение к вопросу. Но те, которые... И, может быть, они имеют отношение к теме прощения врагов, может быть, не имеют, но человек так запомнил. А вот те действительные проблемы, которые у него есть с прощением, с любовью, с неприязнью, он их просто не видит. Потому что, понимаете, если бы он их видел, он бы был уже недалеко от святости. Вот этот знаменитый древний афоризм о том, что неудивительно, да, когда кто-то сказал там Авве, это в Патерике, по-моему, или у Авы Дорофея, не помню, кто-то говорит, а вот отец такой-то видит ангелов. Он говорит, ну, не удивляюсь я, что он видит ангелов, я был бы удивлен, если бы он видел свои грехи. И вот, а что за этим таким красивым хрестоматийным диалогом стоит? А важнейшая вещь. А насколько мы себя вообще знаем, про себя что-то понимаем, про то, понимаете, вот, но ведь действительно мы как-то, вот, как я говорю, привычно признаемся, да, вот я такой-сякой, на самом деле мы себя такими-сякими-то, в общем, где-то глубинно не считаем, потому что если начинать вот это вот детализировать, а в чем ты такой-сякой, то окажется, что и врагов у нас нет, и людей, в общем, мы так, не, я, конечно, не умею любить людей, ну, а кого ты не любишь? Да, в общем, вроде всех люблю, да, то есть мы, если так вот разбираться, то, конечно, обосновать свою плохость мы можем на уровне эмоций, ощущений или того, когда к нам приходит, как говорил старик Черчилль, черная собака, да, так он называл свою депрессию, черная собака Черчилля, да, приходила к нему. Вот. Так вот, и я думаю, что мы чаще всего вот те ситуации, когда мы не прощаем, когда мы испытываем неприязнь, мы их просто с собой не видим. Я почему еще об этом так вот более-менее уверенно говорю, потому что ведь мы еще такие существа, что мы их не видим за собой. А вот за другими нам, в принципе, особенно теми, кого мы хорошо знаем, видеть удается. И я понимаю, что вот я как-то могу заметить это у кого-то, и думаю, как странно, вот человек этого не видит. И останавливает меня только то, что я понимаю, что и я за собой наверняка этого всего не вижу. А если начинаешь в этом разбираться и понимать, вот, а вот ты это сказал там, сотруднику своему, это там, знакомому, а это там, ребенку, вообще не понимая даже, что это... Ну, что ты сейчас человеку нанес там серьезную рану или походя сказал что-то, на что ребенок там вспомнит, там, я не знаю, через 10 лет. Вот. Тут есть. Поэтому мы, возвращаясь к началу моего длинного монолога, я его заканчиваю, простите, мы вообще мало думаем и плохо себя знаем.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО сегодня с нами и с вами на связи в программе «Светлый вечер». Не могу я не продолжить ту тему, о которой мы говорим. Какие-то остальные темы, вопросы покажутся уже более мелкими и незначащими по сравнению с той глубиной, к которой, по крайней мере, проблемы, которые мы обсуждаем сейчас, нас отсылают. А еще одна тема, тоже связанная с такой осознанностью или неосознанностью веры в Бога и сознанием себя, это как раз тема, которой тоже мы уже коснулись, о жизни после смерти, о вечной жизни души, о посмертной участи. Вот в каком ключе я бы эту тему предложил затронуть. Один священник недавно в интервью мне сказал такую вещь, вернее, поставил вопрос, а насколько мы, христиане, реально живем так, что верим в вечную жизнь? Насколько это... Не остается ли это просто вопросом таким догматическим, частью того, что мы принимаем в символе веры, что жизнь не заканчивается смертью, это общерелигиозная такая интуиция, лежащая в основании религии, но при этом на практике реально каждый день мы верим, что если заболеваем, и мы понимаем, что болезнь всегда может завершиться кончиной земного пути, мы действительно это воспринимаем по-христиански как то, что жизнь не заканчивается физической смертью. Стало ли это действительно частью подлинного христианского сознания, мировоззрения, миросозерцания, или осталось просто интеллектуально-теоретически принимаемым положением символа веры? Вот что вы об этом думаете?
Я думаю, что второе, конечно, только я бы, с вашего позволения, уточнил бы, сказал бы не интеллектуальным, а псевдоинтеллектуальным для большинства из нас, потому что, ну, конечно, мы про это не думаем, конечно, мы так не живем, большинство из нас, простите, я так беру на себя смелость это обобщать, хотя очень вообще не люблю, но просто вот состояние, когда ты об этом думаешь, это состояние святости или близкое к святости, именно не к святости никак, отсутствие греха или там безгрешность, как обыденным сознанием понимается, а как вот прежде всего возможность видеть свои грехи и как-то вот плакать к Богу о том, чтобы от них избавиться. И это именно вот связано. Вот эти все слова, держи свой ум в аде, не отчаивайся, это же все настолько не прожито, а проговорено, что и, в общем, как-то мы и только, ну, каким-то внешним смыслом этих выражений как-то играем. Вот. А я же уже говорил вот сегодня про то, вот, что такое спасение, да, что такое вечность. Мы же как думаем в лучшем случае, да, многие? Ну, вот я умру, буду, что значит буду? Вот моя душа куда-то вылетит, и вот она будет сверху на всех смотреть. Да, вот как-то это и в фильмах, в книгах каких-то реализуется. Да? И вот они меня там не будут видеть, а я их буду. Ну, вот я думаю, что какие-то такие более-менее похожие представления, когда человек думает, вот у него что-то такое крутится. Да? И отчасти ничего другого-то крутиться не может. Мы же, правда, себе не представляем, что это. И поэтому я и говорю, что здесь вот танцевать нужно от состояний, которые нас возвышают, но вот возвышают не в художественном смысле, как Александр Сергеевич сказал про возвышающий обман, хотя он тоже вот важен, этот возвышающий обман искусства, он тоже может быть таким прорывом к трансцендентному, но вот именно то, что мы называем религиозным опытом, а это опыт уже не художественный. Вот. И так же, как и состояния, которые нас уничтожают. И вот это и есть то, что, мне кажется, нам это маячки, такие вот не маячки даже, а знаете, вот, ну, это вот такие тестовые какие-то бумажки вечности. Вот если и думать, то вот вокруг этого.
Тестовые бумажки вечности. Что вы имеете в виду?
Ну, вот намеки такие, да, такие вот оттуда такие вот, ну, лучики, если говорить о радостном, и какие-то уколы, если говорить о злом. Вот. Это не вопрос чего-то там, возможности перемещаться в пространстве и времени, да, а это вот состояние души, которое уже сложно поменять. Только оно будет намного сильнее, намного глубже и намного либо радостнее, либо тяжелее.
Вам кажется, что это, в принципе, недостижимое для вот такого простого, что называется, человека не святого, не человека святой жизни, состояние вот этого постоянного памятования, с одной стороны, о смерти, с другой стороны, постоянного упования и такого исповедания того, что жизнь не заканчивается физической кончиной. Ведь парадоксальная ситуация в том, что, с одной стороны, на этом, получается, в каком-то смысле основано любое религиозное мировоззрение. И во многом именно эта вера в то, что жизнь души вечна, отличает религиозное мировоззрение от всех остальных мировоззрений. А с другой стороны, получается, что забвению подвержено самое главное, самое центральное.
Знаете, я думаю, что достижимо, ну, конечно, не для всех, но при этом, вы знаете, вот тут есть какая-то такая для нас, вряд ли нами, ну, по крайней мере, мной точно, мне точно непонятная тайна, которая, с одной стороны, говорит о том, что мы действительно вот не способны, многие, а с другой стороны, святость, она совсем не обязательно предполагает вот такое, по крайней мере, памятование, которое я описал. Да, и вот какая-нибудь, вот опять же, Потеряковая история про старушку или там старушек, которые за всю жизнь не сказали никому ни одного плохого слова и никого не осудили, это пример святости. Это пример святости. Думали ли они о вечности, о смерти скорой? Не знаю. Может быть, и нет. но перед Богом их святость засвидетельствована. Поэтому здесь есть какая-то такая тайна. Ну, это знаете, как вот, как, опять же, мы же недаром вслед за Евангелием, да, Евангелие нам дает очень часто вот этот образ отца и детей, да, Бог, Бога и человека, Бога и людей, отца и детей. Вот мы же, видя разность своих детей и любя их, мы же не требуем от них, то есть, может быть, и требуем часто, но это наша ошибка, но, по крайней мере, вот одинаковости, да, вот в, даже в этих наших там каких-то отношениях и прочем. И ну, как-то вот, как бы это правильно сказать, что Господь на любом уровне здесь вот пристроится к человеку. Вот иногда мы используем этот, я тоже использую пример радиоприемника и волн, и обычно я говорю о том, что вот человек – единственное существо, которое может настроиться на эту волну, вот Господню, да, и ее поймать. А, наверное, сейчас скажу по-другому. Господь пошлет любую волну, которую человек в состоянии принять. Важно, чтобы он этот свой радиоприемник сердца включил. И не на радио «Вера», да будет это сказано, но это не важно, короткие это волны там, или УКВ, или FM-диапазон. Вот Господь не живет в одном диапазоне. И Он на любом диапазоне с тобой войдет в контакт. Только надо, чтобы ты включил свой приемник вот своего сердца. И здесь, может быть, совершенно не обязательно вот углубляться в то, о чем, во что мы сейчас пытаемся с вами как-то так тут углубиться. Ну вот у нас это так, а у кого-то совсем иначе. И нельзя сказать, что они обделены любовью Божией или возможностью Бога. Не поэтому, знаете, вот это знаменитое паскалевское, да, что если бы я был более глубоким христианином, то верил бы как кто там, баварская крестьянка или что-то в этом роде. Да, вот за этим что-то такое стоит, что старик Блез понимал, мне кажется.
Ну, я разрешаю себе надеяться, что включенный приемник «Радио Вера» все-таки как-то поспособствует, поможет тому, чтобы включался приемник сердца у тех, кто каким-то образом послушает этот наш разговор и другие программы на «Радио Вера». Спасибо огромное, Владимир Романович, за этот разговор. Я напомню, сегодня в программе «Светлый вечер» с нами и с вами на связи был Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО. У микрофона был Константин Мацан. Спасибо, до свидания.
«Светлый вечер» на «Радио Вера».